Александра Костель. «Тайга заберет тебя». Читает Виктория Майская. Пролог. Ночь стояла такая звездная, что даже без фонарей поселок был бы виден, как на ладони. Любой, кто выглянет из дома, может рассмотреть все происходящее на улице, и включать свет на крыльце ему не понадобится. Только это не помешало решению Томы. Она выкрала из гаража канистру солярки и теперь, пригибаясь под окнами, следовала к соседнему дому. В ней было столько злости и ненависти, что даже землетрясение не могло заставить изменить планы. А планы были грандиозны, и сердце грохотало в груди от предвкушения мести. Те, кто жили там, убили отца Томы. Такого она никогда не сможет простить. Отплатит ровно тем же, и неважно, чего это будет стоить. Мать давно спала дома. Завтра они должны были уехать из поселка и забыть обо всем случившемся, в том числе и об отце. Тома совсем недавно была бы рада о нем забыть, видя мамины слезы после каждой попойки. Но это не значит простить его убийство. Забыть об этой чертовой семейке, убивающей всех мужчин, что появлялись у них дома. Она не понимала, зачем отец ходит к ним, зачем помогает. У него было доброе сердце, несмотря на пропитую печень. И вот чем этот ведьминский подряд ему оплатил. Хотя, возможно, дело было не в доброте. В школе шептались, что их младшая Настенька — его дочь. Она и сама заявила это перед всеми. Но Тома не верила. Будь так, мать бы точно от него ушла. Ведь ушла бы. Эта недоразвитая Настенька просто хотела, чтобы ее воспринимали как нормальную. А она ненормальная, как и вся ее семья. И Елена Федоровна, такая невинная овечка, и ведьма Ирина, что уже не первый год не выходит из дома, тоже. И раз они забрали жизнь отца, Тома заберет их. Калитка была не заперта. В поселке их закрывали на петлю из проволоки, просто чтобы лесные зверьки не заходили. Хотя те же зайцы и лисы могли подкопать, поэтому смысл такой защиты для Томы терялся. Зато любой человек мог поднять этот незамысловатый засов и проникнуть внутрь, что было очень кстати этой ночью. Моськи во дворе не оказалось. Из-за сильного мороза собачку, скорее всего, забрали в дом, но та не чувствовала холода и даже не запахнула шубейку, собираясь ночью к соседям. Ее грел гнев, абсолютно оправданный и даже праведный, как грели мысли о том, что она собиралась сделать. Крыльцо и тропинка вокруг дома были очищены от снега. В щели между досками оказался набит снег, и Тома сомневалась, что они хорошо загорятся. Понадобится немало солярки, чтобы перекрыть тварям путь к отступлению. Благо, у нее есть целых 5 литров. Даже на забор хватит. Прежде чем открутить крышку, она заглянула в каждое окно, надеясь увидеть лишь темноту спящих комнат. Но в одном из них, смотрящем на тайгу, продолжал гореть приглушенный свет. Он был похож на пламя свечи и не мог разогнать мрак даже от ближайших предметов. Виднелся только медленно тающий воск. В поселке бывали перебои со светом, поэтому у всех в домах стояли печи, необходимый запас дров и восковые свечи в банках с солью, а рядом — коробок спичек. Даже у мамы Томы в каждой комнате было по несколько таких самодельных светильников, чтобы в случае отключения электричества оказалось достаточно протянуть руку, поджечь спичку, и полная тьма рассеется. Наверняка ведьма Ирина не спит. Все проклятие шепчет и порчи насылает на неугодных. Ничего, недолго ей ведьме осталось. Разум все же посетил голову Томы, и чтобы не привлечь лишнего внимания, Она шла вдоль дома, плеская на стены солярку и пригибаясь под окнами. Если кто-то из семейки выйдет слишком рано, ничего не получится. Маслянистый запах с примесью нефти ударил в нос, перебивая с собой все ароматы таежного леса. Ничего больше не было. Ни хвои, ни освежающего мороза, ни древесины. Только солярка, которая совсем скоро уничтожит все, что здесь есть. Все, что принесло горе в семью Томы. Когда она добралась до конца, в пятилитровке еще что-то булькало. Тогда еще раз щедро залила крыльцо и подоконники, так что от белой краски не осталось и следа, чтобы ни у кого не возникло мысли бежать через них. Отбросив бутылку от себя, она достала коробок и привычным движением вытащила спичку. Весь двор пропах горючим, и голова начинала кружиться, а дом двоится перед глазами. Но Тома быстро задышала, пытаясь прийти в себя, и чиркнула спичкой по краю короба. Но та не зажглась. Она пробовала еще раз и еще, но ничего не выходило. Тогда перешла к следующей спичке, но и эта попытка осталась безуспешной. «Чертовы деревяшки!» — зашипела Тома, едва сдерживаясь, чтобы не отшвырнуть коробок в ближайший сугроб. Они и так отсырели. А если еще и намочить их, шансов не останется. Она доставала по одной спичке и пыталась поджечь каждую, пока сера не стиралась до деревянной основы. Вокруг выросло целое кладбище, когда удалось найти ту, что дала искру и зажглась, медленно съедаемая пламенем. Тома уже протянула руку, чтобы поджечь солярку, когда в ближайшем окне заметила силуэт. Это Настенька забралась на подоконник в одной сорочке с растрепавшейся косой и плюшевым медведем в обнимку. Ее светлые глаза, наполненные слезами, глядели с неподдельным страхом, а вдоль лица, шеи и груди шли четыре глубокие раны, из которых непрерывно лилась кровь, окрашивая белую ткань. Тома застыла, завороженная этим зрелищем. Темная и густая, как только что вылитая ею солярка, кровь сочилась из порезов, медленно стекая вниз, проявляясь на сорочке пятнами. Спички забылись, как и грандиозный план отмщения. Только мысль, что нужно вызвать фельдшера, пульсировала в висках, однако та не могла сдвинуться с места. Настенька выглядела, как призрак. Неупокоенная душа, которая бродит и ищет того, кто забрал у нее жизнь. Именно такими Тома представляла их, читая книги из сельской библиотеки. Если исключить кровоточащие раны, то паночка у Гоголя выглядела именно так. А кровь продолжала уходить. Невозможно было оторвать от нее взгляда. Пламя добралось до кончиков пальцев, и она вскрикнула, отбрасывая спичку в сугроб. Та мгновенно потухла, как последняя надежда на исполнение плана. Спичек не осталось, а окровавленная Настенька продолжала следить за каждым движением из окна.
— Будьте вы прокляты!
— выплюнула Тома, теряя к ней любое сочувствие и сверля взглядом.
— Будьте вы все прокляты!
Ее трясло, но не от холода, а от распирающей изнутри злости и беспомощности. Пока она будет бегать за другим коробком, Настенька перебудет весь дом. Настенька — так называл ее отец, в то время как дочку просто Тамарка, как зовут торговку пивом, немного растянута, с явным пренебрежением и указкой. Тома ненавидела свое имя именно из-за того, как его произносил пьяный отец, в то время как мамина Томочка могла слушать бесконечно. Может, и к лучшему, что они теперь вдвоем. Но это не значит, что она простит этой семье все произошедшее. Мама, мягкая и сердцем, и характером, способна была только уехать, сбежать от проблем и горя, сменить дом, край, всех знакомых, Так ей легче, чем встретиться лицом к лицу с проблемой. А вот дочь была в отца. Если ее что-то не устраивает, она берет тяжелое, острое или горючее и идет разбираться. Настенька, продолжающая это время стоять и смотреть на гостью через стекло, вдруг шагнула назад, исчезая в темноте комнаты. Тома заметалась, бегая взглядом по окнам, надеясь снова ее поймать и ощущая, как во рту пересыхает от волнения. Спичек нет, так что нужно уходить, пока никто не засек. Мать, конечно, заметит пропажу солярки, но будет не в том состоянии, чтобы устраивать скандал. Горючее можно было продать и выручить немного денег, хотя они все равно не спасут их на новом месте. Не стоит жалеть каких-то 5 литров. Та уже развернулась, чтобы ни с чем вернуться домой, как за спиной послышался скрип. Так медленно открывалась дверь, являя на пропитанном соляркой крыльце Настеньку. Раны чудесным образом зажили, хотя Тома была уверена, что не ошиблась, приняв тени за кровь. Порезы точно были. Она даже протерла глаза, думая, что слепящий фонарь над головой не дает разглядеть их. Но Настенька была абсолютно здорова.
«Иди домой, пока ноги не отморозила!»
Сквозь зубы прошипела Тома и уверенно направилась к калитке. Но тонкий голосок, едва различимый в порыве ветра, заставил обернуться.
«Папа скучает по тебе!»
Она сжала кулаки и медленно задышала, пытаясь успокоиться. Гнев поднимался жаром в жилах. И хотя Настенька теперь выглядела здоровой, Тома сомневалась, что так и останется. Усмирить новый приступ не вышло. Она подскочила к крыльцу, хватая девчонку за плечи, и с силой затрясла, яростно шепча. «Папа уже ни по кому не скучает, потому что он мертв. Знаешь, что такое мертв? Его загрызли лесные звери на зимовье, на которое он не должен был идти. Да твоя мать надоумила, чтобы ее саму волки разодрали. Это не твой папа, а мой. Твой папа сбежал, едва узнав, что у него родилась такая, как ты». Тома рассчитывала, что слова вызовут у Настеньки слезы или хотя бы обиду в стеклянном взгляде. Но девочка продолжала стоять с тем же непроницаемым лицом, глядя на нее широко распахнутыми глазами с почти белой радужкой.
«Папа не умер»,
— нарочито медленно произнесла она, будто едва управляла собственным языком.
«Папа жив, он в лесу и очень по тебе скучает».
«В каком к черту лесу? Его загрызли, иначе бы он вернулся домой!» — прикрикнула на нее Тома.
Глаза начинало жечь от горячих слез. Обида, которую она хотела вызвать в Настеньке, захлестнула ее саму с головой, и дышать становилось все тяжелее. Руки крепко сжимали плечи девочки, так что прощупывалась каждая косточка под кожей. Тому трясло, но это никак не передавалось Настеньке. Казалось, теперь она даже улыбалась глазами, прижимая к себе медведя, наверняка самодельного. В поселке были проблемы со снабжением, а детские игрушки и вовсе можно было купить только в крупных городах, столице республики, например. Томе отец привез кукол и большого белого зайца именно оттуда, а медведь, которого она видела, был сшит из настоящего бурого меха, с глазами-бусинами и пришитыми лапами по типу человеческого тела. У охотников такие игрушки не редкость. Должно быть, отец Тома и сделал. Кому еще пришло бы в голову пустить настоящий мех на игрушку? А к семье Елены Федоровны у него всегда было особое отношение. Даже слишком особое. Так что даже собственное оставалось на втором месте. Когда взгляд вернулся к Настеньке, она вдруг дернула плечами, сбрасывая объятия, и со всей силы впечаталась в Тому, оплетая ее шею сухими ручками. Та замерла, не совсем понимая, что происходит, в то время как холодное, как кусок льда, тело продолжала прижиматься к ней со всей силы. Тома запрокинула голову, замечая движение рядом с трубой. Дым вдруг стал приобретать человеческие очертания и полностью отделился от нее. Существо с длинными ногами и руками, свисающими почти до пят, было в полтора раза выше самого дома. В дымном теле виднелся светящийся скелет, но никаких черт лица не угадывалось. У существа было абсолютно плоское лицо, как разделочная доска, и только два светящихся глаза скользили по двору. Оно перемещалось медленно, едва двигая конечностями, но от его движений все внутри холодело от ужаса. Тома застыла, позволяя Настеньке висеть на себе, но не могла оторвать взгляда. Все мышцы напряглись, и, чувствуя это, девочка отстранилась, оборачиваясь. Существо медленно подняло руку, на ней оказалась культя с отростком на месте большого пальца. Но это не помешало ею щелкнуть, и следом на них обрушилась волна. Крыльцо и стены по периметру вспыхнули, поднимая пламя выше окон. Сначала Томе показалось, что его языки облизывали дом, оставляя темные следы и съедая краску на подоконниках почти мгновенно. Когда она, наконец, отмерла, стало понятно, что нечто сделало работу за нее. Теперь никто не сможет вырваться из этой крепости. А в следующую секунду огонь стал стремительно приближаться. Тома не успела ничего сделать. Пламя взмыло ввысь, окружая ее со всех сторон. Прежде чем она потеряла двор из виду, стало понятно, что дом полностью цел, и вокруг нет даже искры. Задыхаясь от недостатка кислорода, Тома могла лишь ждать, пока кольцо сомкнется, и от нее останется лишь пепел. Сквозь огня она едва сумела расслышать, как Настенька воскликнула.
«Не надо! Пожалуйста!»
Огонь стих в тот же миг, просто растаял, как снег под весенним солнцем, и на доме остались лишь следы гари. С губ само собой сорвалось.
«Что, черт возьми?»
Настенька обернулась к ней с улыбкой.
«Это мой папа, мой настоящий папа!»
Глава первая. Не так холодно, как кажется. За окном ничего не было видно. Небольшой поселок заволокла тьма, а стекло залепило снегом из-за ночной вьюги. На столе остывала утренняя пшеничная каша. Мама стояла у плиты, собирая обед отцу. Ему впервые предстояло выйти на новую работу. Рыбозавод — градообразующее предприятие поселка, потерянного в этом бесконечном обледенении среди тайги. Вместо улицы в пластиковой раме Варя видела лишь свое опухшее лицо, а в голове звучали недавние слова матери.
«Там не так холодно, как может показаться», — успокаивала она, когда за одним из поздних ужинов 3 месяца назад заявила о скором переезде.
«Зимой всего до -45. В моем детстве при такой температуре все собирались во дворах и целыми днями катались с горок».
«Ты выросла на севере», — резонно напомнил отец, отпивая крепкого чая, пакетик от которого никогда не вылавливал. «А наши дети на теплом и влажном Черноморском побережье».
Мать тогда смерила его уничтожающим взглядом, будто он предал их общую цель. На деле отец уже нашел работу там, куда им предстояло отправиться. Виновником переезда был брат, который этим февральским утром сидел напротив с нетронутой тарелкой каши и толкал сестру, чтобы вернуть в реальность. Его большие глаза взирали на Варю с такой искренней мольбой, что долго сопротивляться она не смогла. Подвинула свою порцию, чтобы брат свалил пшеничную массу поверх, и счастливый побежал к матери с криком:
«Мам, а я все съел, мам! Можно мне бутерброд?»
Мама вздрогнула, когда тот подбежал и дернул ее за фартук, потрясла головой, возвращаясь, и устало улыбнулась.
«Да, конечно. Варь, сделай Славе бутерброд. И сама не засиживайся. Что ты эту кашу гипнотизируешь?»